Мы находимся на полях международного форума «Юрта». С нами в студии импровизированный Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг Казахстан». Мы будем беседовать о неизбежности евразийской интеграции.
Нужно исходить из того, что евразийские интеграционные процессы, на мой взгляд, являются естественным этапом развития, как принято говорить, постсоветского пространства, потому что мы на момент развала Советского Союза и уже на протяжении последних 30 лет мы все равно находимся в очень тесной экономической, инфраструктурной связи. У нас едины как логистические пути, так собственное взаимное проникновение экономических связей и хозяйственных связей очень глубокое. И если на ранних этапах, на заре независимости наших государств возникали достаточно серьезные проблемы, связанные с усиленным таможенным регулированием, с дополнительными таможенными союзами, то, как еще в 1994 году в Московском государственном университете Нурсултан Абишевич Назарбаев, первый президент Казахстана, отметил, что необходимо выстраивать более глубокие экономические интеграционные процессы. Для чего?
В первую очередь... Прошу прощения, если я правильно понял. То есть Нурсултан Абишевич заявил о том, поняв, что страна одна, выжить в этих условиях не может.
Ну, мне сложно сказать, что было именно в голове Нурсултана Абишевича, но вся экономическая конъюнктура показывает о том, что страны нашего региона и, безусловно, основным экономическим торговым партнером всегда являлась и, я думаю, будет оставаться Российская Федерация. И облегчение коммуникации, экономической коммуникации, товарооборота, создание таких фундаментальных свобод, как перемещение рабочей силы, услуг, денег, товаров, это имеет принципиальное значение для облегчения. Энергия – это тоже товар, да, в некотором роде. Это имеет принципиально важное значение для того, чтобы наши экономики развивались. Зачем нам нужны дополнительные барьеры при взаимной торговле? И это, наверное, был ключевой, на мой взгляд, тезис. К сожалению, я оказался в Московском университете существенно позже, чем в 1994 году. Вот. Но, тем не менее, нужно отметить, что здесь ключевая интенция была именно экономическая. Потому что эти дополнительные таможенные регулирования, барьеры всевозможные, которые на тот момент существовали, они не позволяли увеличиваться товарообороту. Как мы знаем, там, после того, как в 1993 году, если не ошибаюсь, Российская Федерация перешла, то есть создала свою независимую валюту, да, тут же все страны как бы выпали, можно сказать, из этой рублевой зоны. Это привело к достаточно серьезным сложностям во взаимодействии. И как следствие было очень глубокое падение по объемам товарооборота, в частности, между Казахстаном и Российской Федерацией. И естественным процессом решения возникающих проблем было облегчение торговли. И облегчение торговли было одним из решений, одним из ключевых инструментов облегчения торговли, безусловно, был создание сначала таможенного союза, а потом же Евразийского экономического союза.
Смотрите, исходя из этой логики, да, это то, что эта страна не может одна выжить и пытается там облегчить торговлю. Но почему тогда именно Российская Федерация, она, например, не КНР? Все-таки протяженность границы Казахстана с Китаем, ну, тоже не маленькая.
Но здесь нужно исходить в том числе, ведь мы же не говорим, говоря о экономической составляющей, то если копнуть глубже, то фундаментом экономических взаимодействий очень часто являлось, ну, скажем так, эффективные экономические взаимодействия и шли рука об руку с культурно-гуманитарным взаимодействием. А основой культурно-гуманитарного взаимодействия, безусловно, является, ну, в первую очередь, язык коммуникации. Поэтому, конечно, на постсоветском пространстве проникновение русского языка в межгосударственное общение там, центральноазиатских государств с Российской Федерацией, в частности, было более, скажем так, используемый, более используем был основной язык коммуникации. Понятно, что уровень проникновения, уровень использования русского языка в Казахстане, в частности, намного выше, чем уровень использования тоже китайского языка. Mm-hmm. Поэтому мы же понимаем, что...
То есть культурный код определяет экономику?
Культурно-гуманитарное взаимодействие определяет наиболее интересные направления, более легкие направления экономики. Ведь мы же понимаем, что на заре независимости люди шли по пути наименьшего сопротивления, mm-hmm. да, то есть не у всех был китайский язык, не у всех был английский язык, да, у всех была возможность коммуницировать, не было ресурсов, не было хозяйствующей базы для того, чтобы эффективно выстраивать взаимоотношения с там, какими-то зарубежными, с партнерами из дальнего зарубежья. Несмотря на это, Казахстан, говоря о Казахстане, безусловно, сделал огромные шаги по выстраиванию вот этой вот многовекторной экономической политики, внешней политики, внешнеэкономического взаимодействия. Ну, естественно, основным, конечно, направлением, в котором на протяжении там, первых 10 лет после развала Советского Союза, в которых двигался Казахстан, который именно продвигал эту идею, это была евразийская интеграция. Нужно справедливости ради отметить, что на тот момент в Российской Федерации, ну, можно сказать, что она просто отвернулась от восточного вектора. То есть у них не было никаких серьезных интересов, не было, судя по показателям, по историческим каким-то данным, да, судя по товарообороту, судя по интенсивности взаимодействия на разных уровнях там, государственных органов, Россия все-таки была более ориентирована туда, на Европу, на Запад, да, потому что ну, там нужно было выстраивать и новую экономику, и все в этом духе. И ну, вот, есть исторические воспоминания там, исторических деятелей Казахстана о том, что, ну, в частности, Нурсултан Абишевич несколько раз эти вопросы кулуарно, ну, не кулуарно, там, в рамках двухсторонних встреч обсуждал с Борисом Николаевичем Ельциным, и, ну, не всегда были какие-то такие позитивные взаимопонимания, потому что Россия все-таки тогда в тот момент была ориентирована на выстраивание экономики с Западом.
Ну, вот давайте так же, из тех же, так скажем, точек, да, подумаем о других странах Центральной Азии. Это Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, да, Туркменистан. Туркменистан граничит с Афганистаном. Почему бы им, например, не выстроить? Нет. Все-таки, да, взаимодействие есть, экономическое какое-то, торговля там и так далее есть, но он принял нейтралитет, да, все мы знаем об этом. Таджикистан, как бы то ни было, он также граничит с Афганистаном, ну, если брать из зарубежных стран, да, но почему-то роль безопасности он поручил Российской Федерации, знаменитая военная база 201-я, да, российская, которая обеспечивала безопасность. То есть, все равно культурный код так или иначе влиял на принятие решений.
Культурный код, он... Ну, давайте исходить из того, что культурный код как фундамент для выстраивания экономических отношений, там, где есть культурное... Ну, есть культурный, общий какой-то культурный код, который там на протяжении 70 лет выстраивался, да, там легче выстроить какие-то взаимоотношения.
С хорошим соседом быстрее как подружиться опять, чем дружить с новым.
Чем искать себе нового какого-то соседа, выстраивать отношения. Но опять же, видите, тут же еще и вопрос метрологии, стандартизации большое значение имеет. То есть там ширина этих пресловутых там железнодорожных колеи, да, и все в этом духе. То есть у нас, когда развалился Советский Союз, у нас так или иначе вся экономическая, хозяйственная все экономические, хозяйственные базисы были одинаковые. Соответственно, и нам было удобнее между собой взаимодействовать. Ну, конечно, у каждой страны было огромное количество проблем, да, и если там Туркменистан в силу своих изначальных позиций, да, связанных там с экономическим развитием, там был и нефть, и газ, да, ну, то есть газ в первую очередь, да, там и вот эта вот модель позволяла государству вести такую утрированно нейтральную позицию занимать в мире. Ну да, они действительно позиционируют себя как истинный нейтралитет, единственный истинный нейтралитет, который сейчас есть в мировой политике, то Таджикистану в этом смысле было намного сложнее.
Это да, было... это маленькая страна.
Это небольшая страна, да, с прекрасными энергетическими ресурсами, да, там, с водными ресурсами, которые, на мой взгляд, недооценены. Как, ну, мы понимаем, что через 10-15 лет, это вот прям дальний максимальный срок, а возможно уже через 3-5 лет, дефицит воды в регионе будет просто фантастический. Вот, в первую очередь воды, ну и производственная от этого энергии, ну, может быть, энергетические моменты еще как-то можно антропологическим фактором решить, то есть построить там там теплоэлектроцентрали, да, там на каком-нибудь, там, не знаю, даже не говорим о гидроэлектростанциях, там атомные электростанции, вот есть проекты в Казахстане строить, там в Узбекистане, да, обсуждаются эти проекты, то недостаток воды Это уже естественный процесс. И вот через 10-15 лет в таком сценарии, а возможно в негативном сценарии через 5 лет, мы тогда и оценим огромную важность Кыргызской республики и Таджикистана в нашем регионе. Потому что истоки всех рек Центральной Азии берут в Таджикистане и в Киргизии.
То есть сегодня стоит уже актуальный вопрос интеграции и в водном аспекте тоже.
Безусловно. То есть, на мой взгляд, если вот идет основной дискурс о том, что необходимо выстраивать предсказательную аналитику, то давайте уже говорить сейчас, вне зависимости от вот этих там целей устойчивого развития, пресловутых ООНовских и все в этом духе, нам нужно говорить из своего просто мироощущения. Мы видим падение уровня воды там в Каспийском море. Мы наблюдаем последствия, живем с последствиями обмеления Аральского, обмеления трагедии Аральского моря. Мы видим, какие огромные объемы инвестиций потребовались Казахстану для того, чтобы восстановить промышленное там рыбоводство, ну, то есть выращивание рыбы в Малом Арале. Да, то есть это огромные усилия, и ситуация-то лучше с каждым днем не становится. Ситуация превращается таким образом, что вопрос водных ресурсов это
Он
становится ключевым, он в принципе на протяжении всей истории существования планеты Земля и человечества был ключевым. То есть мы знаем, что основные мировые цивилизации, первые мировые цивилизации образовались на берегах рек, это Нил, Хуанхэ, Ганг. Вот. Поэтому, Янзы, здесь нужно исходить из того, что Нил, Евфрат, безусловно, Тигр, Евфрат, вот нужно исходить из того, что почему-то человечество в какой-то момент расслабилось и началось какое-то безответственное отношение к природным, к водным ресурсам. И я уверен, что человечество, если сейчас мы не примем мер по оптимизации водных потерь. Вот мы же понимаем, что в сельском хозяйстве, в частности, да, система ирригации, которая, ну, говоря откровенно, она не особо модернизировалась с момента развала Советского Союза, там водные потери составляют фантастические объемы. До 70% водные потери. И если мы исходим из того, что промышленность, нам нужно выстраивать там промышленную какую-то там кооперацию, да, но ведь промышленное потребление воды, там потери там до 40% доходят, да, то есть мы можем реально оказаться в ситуации, что через определенный период времени вода станет намного дороже нефти и однозначно важнее нефти. Поэтому и субстанционализация экономическая, хозяйственная, энергетическая субстанционализация, то есть объединение, субъективизация Центральной Азии, это единственный способ выживания сейчас в текущей геополитической турбулентности. На полях этого форума, на полях других международных форумов говорят о том, что необходимо, чтобы страны Центральной Азии, а суммарное население там в ближайшее время тоже 60 миллионов человек, и как только мы объединимся, выстроим, решим какие-то свои сложные там двусторонние вопросы, решим там вопросы, связанные с границей, вопросы, связанные там с там этническими какими-то составляющими, да, как только мы поймем, что единственный способ для того, чтобы повысить свою экономическую привлекательность для иностранных инвесторов как региона, по отдельности мы не так интересны, там, каким бы ни был Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, да, мы по отдельности как государство не особенно интересны для прямых иностранных инвестиций. Мы интересны как объединенный экономический регион. И это в первую очередь сыграет на руку нашим ключевым стратегическим партнерам, которым является в частности Российская Федерация. России будет намного спокойнее, на мой взгляд, если вопросы, которые сейчас возникают в Центральной Азии, они будут нивелированы, вот эти сложности будут нивелированы нашими собственными интенциями. То есть, если мы, Центральные Азиаты, между собой договоримся...
Такая же позиция у Китая, кстати.
Да, безусловно, потому что и Китаю, и России нужна единая какая-то спокойная Центральная Азия. Может быть, сейчас просто нет таких ресурсов, как политических, так культурно-гуманитарных и там экономических в меньшей степени, но все равно нет ресурсов для того, чтобы там что-то нас взять за ручку, привести за стол переговоров, там решить все вопросы. Нет, это в наших интересах. Потому что, посмотрите, через 10-15 лет сильная, объединенная, ну, экономически объединенная, хозяйственно объединенная. Я не говорю о политическом объединении, ну, да. Я говорю о экономическом, хозяйственном объединении. Центральная Азия – это будет ключевой регион, который сможет сгенерировать большое количество прямых иностранных инвестиций. Посмотрите, Россия в прошлом году инвестировала, вот сегодня говорили, там около 5 миллиардов долларов.
Да.
Товарооборот между странами Центральной Азии и Российской Федерации превышает, там, близится к 40 миллиардам долларов. Да? А если мы еще добавим туда возможность взаимодействия как единого такого хозяйствующего субъекта с Китайской Народной Республикой, то у нас решатся проблемы. Решатся проблемы перетягивания одеяла из стороны в сторону. И только страх перед тем, что у нас в регионе, если мы не объединимся, просто элементарно не будет питьевой воды, он должен подстегнуть руководителей наших государств для того, чтобы мы максимально эффективно наши там государственные, квазигосударственные, некоммерческие организации прикладывали усилия для повышения вот этой вот экономической субъектности Центральной Азии.
Ну, это что касается нашего региона, Центральной Азии. Да. Да? Ну, кризисы, они бывают же разные. Вот давайте так возьмем кризис безопасности. Да? Все мы понимаем, что под боком у нас Афганистан. И если мы не сплотимся, как говорится, в этом вопросе, то решить эту проблему практически невозможно.
И с этим сложно не согласиться. Ну, давайте уж говорить откровенно. В начале нашего разговора мы упоминали там 201-ю, да, базу и все остальное, что без участия российских пограничных войск будет очень сложно гипотетическому воздействию со стороны Афганистана каким-то образом противодействовать. То есть, ну, проблема заключается в том, что в частности, там, у Таджикистана, да, не всегда есть ресурсы для того, чтобы собственными силами удержать такой протяженный участок очень сложной границы, да, то есть там с большим количеством потенциальных переходов, да.
Ну, там горы, напомню.
Да, просто, да, конечно, да. И нужно отталкиваться от того, что здесь вопрос безопасности перед, ну, взаимодействием с Афганистаном, это не только вопрос Казахстана, ну, центральноазиатских республик, там, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, там, Таджикистана, Туркменистана, да, это вопрос в целом мировой безопасности. Потому что мы понимаем, что Талибану, да, который сейчас управляет
Афганистаном.
Вот видите, Талибану, который сейчас управляет Афганистаном, да, я оговорился, да, да, смешно. Вот Талибан, который сейчас управляет Афганистаном, там очень сложно будет взаимодействовать с своими партнерами, ну, просто из-за того, что внутреннее, ну, скажем так, наркотическое лобби, да, если так можно выразиться, да, то есть они всеми силами борются с тем, чтобы искоренить все эти маковые там плантации, да, героиновые какие-то производства и все в этом духе до тех пор. Но им это сложно будет сделать, если граница позволяет это все экспортировать там в европейские и в другие азиатские страны. То есть мы должны совместными какими-то усилиями нивелировать те риски криминальных и экономических каких-то таких акторов, которые негативно повлияют, да, на ситуацию. Потому что стабильная Центральная Азия, там, ну, включая, если в европейском понимании, то Центральная Азия – это еще и Афганистан, и Пакистан, да, туда добавляется, да, то стабильная Центральная Азия, там, ну, в общепринятом мировом дискурсе, она интересна для всего мира. Ну, потому что мы знаем, сколько людей, сколько семей разрушил этот пресловутый наркотик, который одним из основных источников его произрастания являются афганистанские плантации.
Ну, что касается, давайте так, экономической безопасности. Да, сегодня все чаще говорят о так называемой дедоларизации, все чаще говорят о финансовом управлении, да, через доллар и навязывании не только экономических каких-то правил, да, но и навязывание уже и политических правил, то есть вмешивание во внутренние дела разных стран, в том числе и центральноазиатских стран, да, через доллар. Ну, естественная реакция, что люди начали, как бы, страны отказываться, пытаться отказываться от долларовой мировой финансовой этой системы, да, но новой-то нет. Простите меня.
Чего новой?
Новой финансовой системы-то пока еще нет. И вопрос в чем заключается? Смотрите, да, мы сейчас пытаемся перейти на какие-то бивалютные корзины, да, то есть, например, сом рубль, сом тенге, да, ну и так далее, сом юань. Юань, да. Вот, да, но это же только временное как бы решение. А на пространстве евразийского континента, помните, как-то предлагалось там и алтын вести, да, вот, и вот буквально недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме заговорили о золотом кыргызском соме, да, который будет обеспечен золотом, то есть это уже новая формация валют, а не как сегодня, да. Вот как вы считаете, интеграция в этом плане, да, не просто там ЕС, да, когда свободное перемещение товаров, грузов, да, а именно как финансовая модель. Насколько реально?
Ну, мне кажется, сейчас сложно говорить о формировании какой-то альтернативной, ну, если говорить о гегемонии там, доллара сейчас в мировой экономике, в центральноазиатской экономике, конечно, тут ну, неоднозначная да, эта оценка гегемонии доллара, но однозначно нельзя говорить о формировании какой-то альтернативной единой валюты на евразийском континенте. Ну, просто это очень сложный... Нет, ну,
валюта понятна, это как бы такое, это уже следствие. Да. Я говорю сейчас об альтернативной финансовой системе, то есть есть у нас да, расчетная система ямайская, да, uh-huh. которую мы знаем, да, uh-huh. которая является потомком Бреттон-Вудской системы, да. А вот альтернативной другой финансовой системы говорят сейчас о БРИКС, говорят о каких-то других, может быть, резервной валюте, как юань, да, ну вот как можно сделать так, чтобы мы так безболезненно перешли там от доллара к чему-то другому?
Ну, здесь смысл в том, что здесь нужно повышать эффективность двухстороннего взаимодействия. Мы видим, что товарооборот между Российской Федерацией, в частности, и Казахстаном, там переходит да, там, на рубль, да, и да. там между Китаем и Россией, да, на пары, да. Тенге-рубль, да. ну, то есть пары тенге-рубль, рубль-юань и все остальное, это переводит, это приходит к тому, что теряется, ослабляется гегемония влияния там, американского условно Ситибанка, да, на, ну, как одного из основных транзитных банков, вот, влияет, свифтовых, влияет на мировую экономическую политику и теряются инструменты влияния, и это позволяет нам выстраивать, возвращаться к фундаментальной модели построения человеческого общества, когда политика, она не более чем надстройка экономики, экономические взаимоотношения, потому что с гегемонией доллара однозначно политические какие-то интенции Соединенных Штатов Америки, они очень часто влияли на экономическую
ситуацию. Я так об этом и говорю. Смотрите, Бреттон-Вудская система задумывалась как единая система для всех стран, чтобы было удобно. И все ее приняли, было замечательно, прекрасно. Но после того, как началась, так скажем, диктатура, через доллар начали добиваться каких-то политических решений, каких-то, я бы даже осмелился сказать, геополитических изменений. Да? Ну вот, естественно, что мы сейчас должны какую-то искать альтернативу, а ее нет.
Альтернатива в двухсторонних отношениях, в валютных парах. То есть это единственное, на мой взгляд, опять же, я не специалист в мировых финансах, но там говоря о фиатных деньгах, да, то есть, ну, там о рублях, тенге, да, долларах, нужно исходить из того, что не нужно выстраивать никакую альтернативу, нужно просто опираться на взаимозачеты.
А как же золото? Валютах. Вернемся до ямайскую систему.
Ну, мне сложно об этом сказать. Ну, во-первых, просто потому, что золото в последнее время считается в первую очередь защитным активом, и уже на протяжении очень долгого периода времени, с момента там, реализации там, того же пресловутого плана Маршалла и все в этом духе. Ну, и еще раньше, во время ленд-лизов, времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, роль доллара, она была искусственно повышена, и, ну, в смысле, она была в том числе и с точки зрения экономической безопасности. Если мы посчитаем, сколько тонн золота сейчас лежит на дне океана, в которые пытались каким-то образом транспортировать, то как бы никакой экономической безопасности не приведет возвращение там, к тому же золоту, да, просто потому что сейчас объем денежных средств, которые фигурируют в...
намного превышает
все запасы золота, которые есть там во всех национальных банках, если мы как минимум это посчитаем. Я не говорю о неразведанных запасах или недобытых запасах. Вот. Ну, это опять же мое такое, скажем... Но обывательское мнение, потому что в этом вопросе я явно не специалист.
Мы же говорим об интеграции и многих аспектах интеграции, да. В том числе политической интеграции, в том числе экономической, культурной, исторической, да? Да. Вот, безопасности, энергетической. Вот сейчас я хотел от финансовой, да, перейти к энергетической. Вот, почему? Потому что вот мы не зря сейчас заговорили о финансовой безопасности. Почему? Потому что расчеты это должны вестись, ну, как-то в понятном русле.
Ну, вот это понятное русло и есть, то есть это валютные пары. Тенге-рубль, тенге-сом, рубль-сом. Uh-huh. Давайте тогда работать в этом формате взаимодействия, да, то есть и они также могут работать в формате свифтовых переводов.
Все ну, я сейчас объясню, почему я задал именно этот вопрос. Дело в том, что когда вы сказали о едином центральноазиатском регионе, крепком, да, дружном, когда, как по вашей логике, да, вот, а энергетическая безопасность Центральной Азии, она, извините меня, шаткая.
Причем тут здесь доллар?
А объясняю, в долларе там можно было выстроить тарифы, чтобы, как бы говорится, в перетоках продажи или там наоборот импорта, экспорта электроэнергии, да, вот. А у нас тарифы разные, ну всем понятно, да, что в Узбекистане, там, Кыргызстане, Таджикистане через доллар раньше они делались. Сегодня как-то по-другому все получается. Получается, для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, нам пункт А можно сделать или единые тарифы для всех стран, что практически невозможно, да, или Б найти какую-то, так скажем, инструментарий, в том числе и валютный, да, единый, для того, чтобы всем было хорошо и удобно.
Ну, ключевой момент, наверное, если мы уже начинаем говорить об энергетической безопасности, то да. Здесь, как бы она там экономически с собой не была связана, если у нас будут продолжаться... ситуация с тем, что наши страны вынуждены опираться в своей энергетическом кольце на те же инфраструктурные возможности, которые были реализованы в период Советского Союза, да, mm-hmm. то есть и изношенность энергетических сетей и все в этом духе, то, наверное, нужно в первую очередь сейчас нам с вами разговаривать о... Mm-hmm. Да, говоря об этом, нам в первую очередь нужно сейчас разговаривать не о том, как мы будем считать друг друга, кто кому сколько должен за электроэнергию или еще в этом духе, а нужно говорить о том, какие усилия мы прилагаем для того, чтобы избежать уже тех ситуаций, тех перегрузов, которые приводят к авариям, и какие усилия для этого предпринимаются.
То есть, опять-таки, вкладываться друг в друга?
Как минимум вкладываться друг в друга, у кого есть какие возможности, да, ну или создать какую-то единую систему, там, единый какой-то фонд для того, чтобы мы уже избежали тех экономических потерь, которым привел вот тот пресловутый блокаут 25 января 2022 года. Угу. Вот. И чтобы мы перестали кидаться друг в друга репликами, да, относительно того, кто же виноват, да, кто...
Слава богу, не камнями.
Ну, да, но это все-таки метафизические такие, какие-то вербальные камни. Вот, нужно исходить из того, что, ну, условно, Казахстан обвиняет Узбекистан в том, что у них там произошла какая-то авария, да. Да, Узбекистан, в свою очередь, Казахстан, тут Кыргызстан начинает, кыргызские эксперты начинают там включать ситуацию о том, что, ну, зачем вы здесь вообще в этом контексте, Кыргызстан упоминаете, мы оказались просто в ситуации, когда мы стали жертвой вот этих вот ваших там поломок, которые у вас происходят. И мой тезис, хотелось бы повториться, да, заключается в том, что мы сейчас являемся наследниками вот той советской энергетической системы, того вот этого центральноазиатского единого экономического кольца, центральноазиатского единого энергетического кольца. И здесь нужно исходить из того, что не заниматься реактивной какой-то деятельностью. То есть что-то произошло, и начинать разбираться, из-за чего произошло. Нам нужно проактивно предугадывать вот эти тонкие точки, пытаться разрушить и точки разрыва, и соединять и нивелировать вообще любую вероятность того, что это может произойти.
Вот сейчас мы плавно подошли к обсуждению другого вопроса.
Да.
Всем известно, что Кыргызстан, как и все страны центральноазиатские, являются энергодефицитным, да, несмотря на все наши ресурсы. И сейчас для того, чтобы решить этот вопрос, руководство власти Кыргызстана приняли решение о строительстве ГЭС, в том числе и Камбарата-1, да, который, вот теперь смотрите, подвижка. Казахстан и Узбекистан захотели строить вместе. Это один из, наверное, самых важных шагов в обеспечении не только энергетической безопасности, но и экономической безопасности, а как мы выяснили, и других форм безопасности, да, для того, чтобы, как говорится, решить общую для нас проблему.
Но вопрос в чем?
А вопрос в том, как хорошо, это мы только задекларировали, да, что вот Казахстан, Узбекистан хотят, и Кыргызстан хотят вместе построить Камбарата-1. Опять-таки, нету общего решения, там есть пробуксовки, да, в плане тарифных политик, в плане оплаты, да, в плане размера инвестиций и так далее и тому подобное. Ну, опять-таки, или мы приходим, как говорится, к такому формату, да, когда все у нас единое, или мы приходим к формату для того, чтобы опять через какую-то единую площадку оформлять все наши хотелки.
Ну, мне здесь сложно на этот вопрос ответить, просто в силу того, что я не специалист, да, вот в этих взаимодействиях.
Ну, понимаете, я поэтому и задал этот вопрос, потому что специалисты, они узконаправлены, они видят только свои проблемы, а политолог, он может предложить совершенно другое, иное, может быть, даже интересное решение.
Ну, давайте тогда я попробую сказать не как политолог, а как философ, да, то, что
да,
мы
пожалуйста.
Здесь говорим больше о ценностной составляющей, да, то есть ключевая ценность, которая будет удовлетворена, то есть та ценность, которая будет как бы достигнута, да, то есть та аксиологическая ценностная составляющая вот это строительство гидроэлектростанции, другой энергетической инфраструктуры заключается в том, что это в первую очередь направлено на повышение качества уровня жизни нас с вами, да, рядовых жителей стран Центральной Азии. Вот, и когда меня очень коробит, когда люди пытаются дать оценку вот этим вот действиям, которые направлены на улучшение, да, ну, то есть на, понимаете, ну, это нарушение какого-то фундаментального философской аксиомы, да, о том, что к ценностным суждениям неприменимы, к ценностям неприменимы оценочные суждения.
Да.
То есть, если мы в формате там трехстороннего взаимодействия руководствуемся ключевой ценностью, которая прописана в наших всех конституциях, о том, что народ, его благосостояние, развитие самое главное, мы должны этим в первую очередь руководствоваться. И на это начинают навешивать наши там, ну, там это и внешнее какое-то воздействие может быть, да, но и в целом какие-то элитарные моменты, да, моменты, связанные там с какими-то национальными составляющими, да, ну, то есть там интересами и все в этом духе. Да, здесь получается...
И здесь мы
начинаем просто это все оценивать, да, то есть мы... Ключевая направленность вообще, на мой взгляд, в любой политике должна опираться, ну, особенно если это двух- или трехсторонние взаимоотношения, а в целом, если это еще интеграционные какие-то интенции, да, она должна опираться на фундаментальные ценности, которые без исключения во всех конституциях мира, я думаю, есть. Поэтому, если этот проект позволит достичь экономической... энергетической, как следствие экономической и потом продовольственной безопасности.
А здесь еще и водная, о которой вы так плотно говорили. Да,
да? Тут еще и водная безопасность. Да, тут
водохранилище есть... это одно из решений, кстати.
Здесь есть еще и водохранилище, плюс еще и какие-то экологические составляющие, то есть там улучшение ирригационной системы в конкретном отдельно взятом регионе, да, то есть повышение качества почвы, все в этом духе. Это же вопрос к почвоведам. Вот, но очень коробит, когда какие-то ну, скажем так, надстроенные ценности, надстроенные оценки пытаются быть применимы к фундаментальным ценностям там, рядовых людей. Это очень часто это приводит к серьезным политическим изменениям. Да? То есть, когда интересы рядовых граждан в любой стране мира, да, там они убирают, они не игнорируются, но они ставятся там на вторую, там, например, какую-то роль, а в первую очередь начинают выстраиваться какие-то другие взаимодействия, это приводит к очень серьезным потрясениям. Вот, поэтому, наверное, ключевым тезисом, который мне бы хотелось выразить, да, в том, что мы должны руководствоваться фундаментальными ценностями, такими как там, благосостояние рядовых жителей наших государств. И если этот, и смотреть именно через эту призму, если строительство ГЭС по ключевым пунктам будет соответствовать фундаментальной ценности повышения благосостояния, качества жизни, здоровья, все это на духе наших рядовых граждан Центральной Азии, жителей Центральной Азии, то этот проект должен быть осуществлен. Потому что не все инфраструктурные проекты – это проекты, которые должны внести за собой какую-то экономическую эффективность. Mm-hmm. Ведь на то государство и построено, да, то есть на то, для этого государства и создаются.
То есть не все измеряется деньгами, давайте
все
так.
Все измеряется деньгами. Государство – это как раз те институты, которые могут взять на себя риски, связанные с тем, что нести какие-то экономические потери во имя повышения благосостояния рядовых жителей. Mm-hmm. Это важно.
Ну, вот мы теперь, наверное, подошли уже не только, как говорится, таким практическим моментом, да, но и пришли, наверное, к основной идее интеграции. Почему мы должны интегрироваться? Давайте ответим на главный вопрос сегодняшней передачи. Да? Почему мы должны объединяться? Почему мы должны интегрироваться друг друга, да, перед лицом каких-то вот потрясений, которые гипотетически могут случиться?
Когда великий полководец Чингисхан разговаривал со своими, с руководителями других племен Великой степи на тот момент, он брал одно, ну, это известный такой образ, да, когда он ломал одну стрелу, вытаскивал 10 стрел из колчана, их невозможно было сломать. Этот тезис, в принципе, применим и к нашему сегодняшнему разговору. Да, то есть, только в эффективной интеграции, только объединившись, мы сможем, объединившись с нашими, ну, там, экономически, инфраструктурно, да, то есть если выстроив единую такую систему, мы сможем говорить о повышении уровня благосостояния, говорить о повышении уровня жизни и на жителей наших стран. И это безотносительно там Центральной Азии, там еще где-то, да, потому что в России тоже достаточно много проблем сейчас, ну и в целом, да, там и дотационные регионы, и там инфраструктурные, ну это огромная территория, да, и которой было бы экономически выгодно иметь в качестве союзника не отдельно взятые какие-то государства экономические, с которыми нужно по отдельности договариваться, а иметь единую какую-то такую экономически субъектную систему, с которой можно было взаимодействовать в рамках там, единого там, общеевразийского союза. Это важно. Это важно просто потому, что это должно положительно сказаться на жизни, на качестве жизни и благосостояния рядовых жителей наших стран. Но вопрос-то в том, как это все реализовывается. Вот. Вопрос к менеджерам. Ну, условно, да, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих выступлениях говорил, что правительство это не более чем менеджеры, нанятые народом. Вот. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда не все менеджеры эффективны. И здесь огромное значение обретает формирование какой-то единой евразийской управленческой школы. А то у нас половина людей отучились там в России, кто-то отучился в Китае, кто-то отучился в Соединенных Штатах Америки, и они приходят, начинают между собой каким-то образом коммуницировать, но у них майндсет, ну вот эта установка мысленная, они очень сильно отличаются. Поэтому я важным аспектом является формирование единого института в рамках, может, высшего Евразийского экономического совета, Евразийской экономической комиссии, формирование какого-то единого института, который бы занимался повышением уровня сопряжения между управленцами высшего уровня на территории там, всех наших стран. Ну, то есть, чтобы люди с блестящим образованием, никто не сомневается в том, что там МГУ, МГИМО, Гарвард или там Пекинский университет — это крутые учебные заведения, никто в этом не сомневается. Но нужно так, чтобы эти люди между собой нашли общий язык и приходили к каким-то общим решениям. Поэтому культурно-гуманитарное сотрудничество, фундаментом которого является формирование, может, каких-то сетевых университетов евразийских, все в этом духе, особенно там сетевых академий государственного управления или там единая академия евразийского управления, что-нибудь такое, да, но это мы там просто идеи накидываем сейчас, но так, чтобы наши чиновники, они говорили между собой на одном понятном языке, да.
Вот теперь мы подошли, наверное, так скажем, более короткому ответу, который на ответ на первый вопрос в нашей программе. Да. Почему мы должны были интегрироваться перед лицом вот этих вот всех угроз и вызовов, которые стоят перед нами? И исходя из вышесказанного, то есть и энергетическая безопасность, и обычная физическая безопасность, и водная, как оказалось, да, и экономическая безопасность, невозможно ни в одном аспекте, который мы сегодня обсудили, невозможно сделать ничего одному. Надо делать только вместе, надо решать вместе и приходить к единому знаменателю. Да. И теперь, только как вы и сказали, да, приведя пример Чингисхана, то есть только объединившись, мы можем устоять перед всеми этими угрозами,
да,
вызовами. А такое, наверное, и такое маленькое, наверное, пожелание, да, вот вы сказали, Ебу, про управление, это тоже один из важных аспектов, да, это уже и языковое пространство, как вы говорите. То есть, будет ли это казахский язык, будет ли это кыргызский или там узбекский, все равно между ними существует русский для, как говорится, коммуникации.
Да.
А есть такие настроения в Казахстане, есть такие настроения в Узбекистане, да, есть такие настроения в Кыргызстане и в других странах мира, не суть важно. Нам надо выбрать, наверное, языком один язык, который будет понятен для всех. И вот только тогда мы сможем прийти к единым знаменателям, о которых мы сегодня говорили.
Ну, здесь нужно исходить из того, что ключевого фактора, что сейчас на территории всего постсоветского пространства, наверное, самый распространенный язык — это, естественно, русский язык. Вот. И легче и проще людям общаться на русском языке. В каждой из наших стран есть, ну, в той или иной мере сохранилась школа русского языка, да, проникновение русского языка. Поэтому, естественно, русский язык — это безальтернативный язык общения на территории евразийского пространства. Вот. Безальтернативный, да, то есть на английском языке у нас не так много людей говорят. Я уверен, половина наших ваших чиновников не смогут друг с другом изъясняться на английском языке. Да.
В том же случае и на китайском.
Ну, на китайском, там, на индийском, на хинди, там, на каком угодно, да. Тюркского языка, как вы знаете, единого нету, да. То есть, и если мы посчитаем по головам всех тюрков, ну, условно, вот это в контртезис, там, тюркское вот это вот объединение. Если мы по головам пересчитаем всех тюрков, да, которых там 250 миллионов примерно.
Большая часть из них говорит на русском.
Между собой большая часть из них будет разговаривать на русском языке.
Ну вот как раз я и хотел сейчас сказать, я вот разговаривал с историком на полях форума, и мы пришли к выводу, да, о самой главной цели интеграции, как говорится, общения на русском языке. Оказывается, ну давайте так, возьмем гуннов. Хотя они были племени гуннов, они объединяли очень многие кочевые племена, и языком общения у них был тюркский на тот момент. Возьмем Монголию. Хотя они объединяли многие народы, да, как бы и завоевывали, ну, они объединили, да, в Монгольской империи, но языком общения был тюркский. И сегодня пришла очередь, как говорится, такого языка взаимодействия быть русским. То есть исторически сложилось так, что на многие сотни лет лет, мы уже разговариваем между собой на русском языке. И терять это, я думаю, просто бессмысленно.
Ну, это, безусловно, бессмысленно терять, просто потому что русский язык сохранил свою идентичность, да, свою филологическую устойчивость, да, перед всеми этими вызовами, в отличие от того тюркского языка, который разделился на кабчакскую, на ангусскую группу, да, когда не могут эти люди между собой разговаривать, да, то есть там максимум на 20%, 30% друг друга понимают. Поэтому, безусловно, важен русский язык, но русский язык – это язык сейчас межкультурного экономического общения. Русский язык – это сейчас язык межкультурного общения, язык экономического общения. Это язык политического общения.
Делового, бизнес-общения.
Ну, да, да, делового, бизнес-общения, да. Это важно, но принципиальная позиция заключается в том, что это язык межнационального общения. Вне зависимости от того, в каких бы государствах мы ни находились, да, в Казахстане, благодаря эффективной политики развития и сохранения казахского языка, то есть развития, расширения значимости казахского языка на протяжении там, последних 30 лет, на протяжении там, ну, еще более раннего периода, да, нужно, чтобы русский язык сейчас перешел вот из вот этой ситуации дихотомии, как мы говорили на полях форума Юрта, который здесь проходил, у меня даже записано, что не или-или, а вместе. То есть, условно, казахский язык и русский язык, еще у нас есть английский язык, да, в Казахстане. Мы в Казахстане уверены в том, что со временем мы все-таки выстроим вот эту систему трехязычия, да, то есть, когда люди могут между собой смогут общаться на там, русском языке, на казахском языке, там, возможно, на английском языке, что немножко сложнее, но тем не менее. Но ключевым культурным объединяющим фактором внутри каждого отдельного государства должен быть свой язык, государственный язык. А русский язык, вот и в этом смысл уникальности русского языка, в том, что это объединяющий язык. Потому что в складывающихся там культурно-гуманитарной действительности альтернатив русскому языку просто нет на территории
постсоветского. Да хоть техническую часть возьми, хоть медицинскую, хоть какую-то другую научную часть, все равно везде обсуждается на русском языке.
Старается обсуждаться на русском языке, но здесь важно в том, чтобы еще и это развивалось на национальных языках, да, то есть чтобы было эффективное обучение техническим специальностям на казахском языке в Казахстане, чтобы было эффективное обучение на казахском языке, на медицинским специальностям, чтобы было эффективное обучение, чтобы это все не отдавалось в руки, ну, условно, чтобы русский язык не был безальтернативным. В Казахстане врачи могут общаться как на русском, так и на казахском языке, потому что нужно иметь возможность донести до пациента.
Это
так должно быть, да. Ну, между собой, пожалуйста, да, там, на каком угодно мы можем разговаривать языке, вот вне зависимости, да, мы, может, если мы с вами говорили на мандаринском диалекте китайского языка, мы бы разговаривали с вами отдельно на китайском языке, да, ну, тем более кыргызские и казахские языки очень похожи, мы себе понимаем там на 70-80% друг друга. Вот, но мы используем сейчас русский язык, потому что это проще, и знание русского языка – это доступ к фундаменту вот этих вот накопленных знаний. Ни на казахский, ни на кыргызский, ни на узбекский язык не переведены труды всего вот этого мирового, культурного, научного богатства. На русский язык они переведены. Да, в оригинале там никто, ну, мало кто может читать там Сюньцзы, да, например, но он переведен на русский язык. Может быть, переведется когда-нибудь на казахский язык, к этому надо стремиться, да. Но в складывающихся сейчас обстоятельствах нам выгодно между собой общаться на русском языке. А вот развивать свои национальные языки – это святая обязанность гражданина каждой страны. И вот это должно не противоречить друг другу, а идти бок, дополнять. Идти не противоречить, а дополнять. Бок о бок идти, потому что это приведет к развитию, скажем так, нового евразийства.
Ну, на самом деле, давайте так, ну, вспомним, опять-таки, если сделаем коротенький исторический дискурс, даже во времена тюркских каганатов или там империи монголов, да, и так далее. Между собой люди общались на своем языке.
Да.
Как приходили куда-то, они начинали говорить на языке межнационального общения там в того времени, да, пускай это будет тюркский язык, пускай там еще какой-то язык, да, не суть важно. Или персидский, он же тоже же был как языком межнационального общения. Вот. Вопрос в том, что это помогло сохраниться и обезопасить многим народам.
Да.
И сегодня такая же роль, только не надо, получается, политизировать этот вопрос. Для чего? Для того, чтобы выстоять перед всякими кризисами, которые нас сейчас грозят, и финансовый кризис, и геополитический кризис, и другие кризисы. Да? Вот. Мы должны быть едины, а в этом единстве мы должны быть многообразны.
Я с этим полностью согласен, но и что касается в отдельно взятых, да, наших многонациональных государств, там возьмем Кыргызскую республику, возьмем Казахстан, Узбекистан, то внутри ключевым фактором суверенитета должно быть максимальное развитие и проникновение государственного языка. Все русские люди, казахи, кыргызы, узбеки, живущие там на территории Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана, хотелось бы, чтобы все эти люди говорили на том языке, на языке, на государственном языке страны проживания, потому что это не вопрос даже национализма, или это же не вопрос там культурного развития, это просто вопрос этики, вопрос человечности. Поэтому это важно. Но, говоря в частности о Казахстане, то огромной проблемой является качество обучения казахскому языку в школах, в русских школах, например, да, или там у нас, ну, нескольких школ на разных языках обучения ведутся. То есть нужно, чтобы казахский язык, создать новую модель обучение казахскому языку старшего поколения. Моя, например, теща, да, она русская, вот, у меня супруга русская, вот, и, им очень сложно сейчас там в 50-летнем возрасте, да, ну, не супруга 50-летняя теща, да, вот, им очень сложно в таком возрасте сейчас старшему поколению изучать казахский язык, потому что в свое время их нормально в школе этому не учили. Огромное количество у нас тут обзываются, да, там на казахов, людей казахской национальности, которые не говорят на родном языке, да, но извините меня, когда... Ну, безусловно, фактор урбанизации, вот эти все перегибы там, периода Советского Союза имеют большое значение на формирование вот этой вот и языковой культуры. Ну, вспомните, как мы в русских, учась в русских школах, как мало внимания уделялось казахскому языку даже в годы независимости. Это была ошибка. Нужно быть, ну, огромным, нужно сейчас нам это все восстанавливать, возвращать целый пласт вот этой вот глубинной культуры, объединяющей нас. Потому что очень сложно надеяться на сохранение культурного богатства, на сохранение там межнационального какого-то единения, если у нас сейчас нет какого-то
вот
связующего фактора.
Перегибы. Да. Перегибы в другую сторону. Если будет, будет еще хуже.
Если мы будем говорить о перегибах в другую сторону, то, безусловно, это будет намного хуже. Там, ну, посмотрите, например, моноэтнические государства, да, которые говорят только там на одном своем языке, не говорят ни на английском, ни на русском. Там приезжаешь в эту страну и не понимаешь вообще, как там себя вести.
То есть, надо найти для того, чтобы выжить в этих условиях, для того, чтобы сохранить свой народ, надо находить компромиссы, надо находить взаимодействие, надо находить общий язык, да, между собой прежде всего, потом между своими соседями, уже второе, да, для того, чтобы жить в мире и согласии. Вот это, наверное, главное, та философская идея, о которой вы говорили.
Да, это ценности. Ну, то есть, нам к нашим ценностям нельзя применять оценочное суждение. Ценность казахского народа заключается в том, чтобы сохранить свой язык матери. У нас говорят анатоля, язык матери. И этот язык принципиально важен. Да? То есть, ну, как вы, я думаю, со мной согласитесь, что почитание матери, и у нас даже говорят, что рай находится у ног матери твоей. Вот. Рай любого человека находится у ног его матери. И поэтому принцип принципиально важно знать язык этот, нужно знать культуру и иметь возможность при этом на хорошем русском как мы с вами говорим, да, то есть там зачастую там не в Кыргызстане, в Казахстане, в частности, очень сложно, когда ты закрытыми глазами слушаешь, как общаются люди на русском языке, понять, на это казахи, киргизы или что там русские между собой общаются, да. То есть уровень проникновения и качество русского языка очень высокий, уж повыше, чем во многих регионах Российской Федерации, хочу вам сказать, качество литературного русского языка. Поэтому нам нужно это все вывести на новый уровень. Это уже вопрос к системе образования. Нам нужно, чтобы блестяще, так как наше старшее поколение, которые наши старики говорят хорошо на казахском и хорошо говорят на русском языке, чтобы точно так же наши дети блестяще говорили на казахском и на русском языке. Потому что наше поколение в большинстве своем либо хорошо говорят на казахском и тяжело на русском, либо хорошо говорят на русском и плохо на казахском. И это уникальные люди, которые сейчас могут похвастаться одинаковым уровнем знания там, и казахского, и русского языка. Я восхищаюсь этими людьми, и это просто... Это...
И только такие люди могут обеспечить и сохранность, и безопасность и своего народа, и региона в целом.
Конечно, да. И нельзя отнимать, конечно, и английский, и китайский язык. Вот я своего ребенка буду прилагать все усилия для того, чтобы он учился максимально и на русском, и на казахском, понятно, он уже будет разговаривать, чтобы он изучал еще иностранные языки. То есть, чем больше, как говорил великий Абай, чем больше языков там ты знаешь, тем более ты богат.
Ну, а богаты мы будем только в своем единстве.
Безусловно. Сила в единстве. Бргемес.
Ну, спасибо. Это была программа «Особый акцент». Я Толыбек Урускулов. Не переключайтесь. Далее нас ждет не менее интересная программа. До следующих встреч.